Только оно было прямо на земле, и не прямоугольное, а овальное. Словно кто-то похоронил великана, или нет, вернее, маску великана. Только края ее, я бы сказал, были вплетены прямо в почву. Глаза закрыты, неплотно. Оно не казалось мертвым, скорее расслабленным. Его губы, удивительно пухлые, терлись друг о друга. Ровный цвет кожи, пепельно-серый, мягкие щеки. В смысле, они выглядели мягкими, я их не касался. Думаю, оно спало. Нолан слегка сдвинулся на стуле и посмотрел прямо в маленькие глазки Гриссала. «Пойдите и взгляните сами», — начал настаивать тот. «Луна сегодня достаточно яркая». «Не в этом проблема. Я с большим желанием пошел бы с вами. Неважно, что вы там увидели. Но сейчас у меня другие планы». «А, другие», — повторил Гриссал так, словно ему открыли некий тщательно скрываемый секрет. «И какие же у вас другие планы, мистер Нолан?» «Давно решенные и неизменные, если вы, конечно, можете представить себе нечто подобное в наше время. Вы слушаете? А то мне показалось, вы носом клюете. Риньолла, художник, и не тот, о котором вы, возможно, подумали, решился на крайне необычный шаг. Спросил меня, не хочу ли я осмотреть его студию. Насколько мне известно, в ней никто никогда не был, и никто не видел того, что он рисует. «Никто из тех, кого вы знаете», — добавил Гриссел. «Разумеется. До этой ночи так и было. Но все изменится сегодня, если не придется срочно изменить планы. Коли все пойдет нормально, я стану первым, кто увидит, что стоит за пространными монологами Риньолла. И это должно заслуживать всей суеты. Я мог бы пригласить вас». Нижняя губа Гриссела чуть оттопырилась, и он ответил: «Спасибо, мистер Нолан, но это больше по вашей части. Я думал, что когда расскажу о своем открытии...» «Естественно, ваш случай крайне интересен и необычен, мистер Гриссел. Но мне кажется, он из разновидности тех явлений, что могут и подождать, не так ли? К тому же я не рассказал вам о работах мистера Риньолла. Можете рассказать сейчас. Пейзажи, мистер Гриссел. Ничего, кроме пейзажей. Другим он не занимается и часто хвастается этим». «Очень интересно, очень. Я подозревал, что вы скажете нечто подобное. Я также думаю, что вы бы заинтересовались еще больше, если бы хоть раз слышали размышления Риньолла о его полотнах. Словно он рисовал их. Впрочем, вы сможете все увидеть и услышать сами. Что скажете? Сначала студия Риньолла, а потом посмотрим, сможете ли вы найти это старое поле снова». Они решили, что эти занятия именно в такой последовательности будут не самым плохим способом провести вечер. Поднявшись из-за стола, Нолан бросил последний взгляд на окно в доме на противоположной стороне улицы. Похоже, пока они с Гриссалом беседовали, там погасили свет, а потому оставалось загадкой, стоит ли там сейчас кто-нибудь, наблюдая за ними или нет. Застегнув длинные пальто до шарфов, обматывающих шеи, двое мужчин в полной тишине прошли через парк, где земля светилась аквамарином под холодными звездами, похожими на мертвые глаза бесчисленных статуй. «Прошу вас, смотрите под ноги, ступайте аккуратно», — сразу сказал Риньолла, когда посетители вошли в студию. Он слегка запыхался, взбираясь по лестнице, потому хрипел, беспрестанно бормоча себе под нос: «Это место! О, это место!» На полу с трудом можно было отыскать хотя бы клочок свободного пространства. Все загромождено. Потому предупреждение практически не имело смысла. «Видите, — продолжил художник, — что здесь, наверху, у меня не комната, а скорее стенной шкаф, который жаждет превратиться в комнату, распухая во все стороны, создавая все эти ниши, альковы, окружающие нас, эту бесформенную галерею укромных уголков. Где-то здесь есть окно, не знаю точно где. Под одним из полотен, наверное. Но вы же на картины пришли посмотреть, а не любоваться видами из окна, которые находятся черт знает где. Да и глядеть из него не на что». Затем Риньоло провел посетителей по извилистому лабиринту закоулков, указывая на картины. Некоторые каким-то замысловатым образом крепились к стене, другие холсты в изнеможении прислонялись друг к другу. Привлекая внимание к тому или иному полотну, художник делал шаг в сторону и позволял гостям насладиться работой, стоя в отдалении, как вежливый, но несколько заскучавший куратор редко посещаемого музея. Жалкая фигура в болтающемся на теле костюме, словно сотканном из пыли. Увядшее лицо Риньолла создавало впечатление безжизненной маски. Кожа имела тот же тусклый цвет, что и одежда, и казалась такой же дряблой и обвисшей. На общем фоне выделялись лишь полные серые губы. Волосы пучками пробивались на черепе, походя на вылезшие без спроса сорняки, а глаза состояли как будто из одних белков. Они словно закатились куда-то под лоб, стараясь разглядеть, что же там скрыто. Сочетание всех этих черт придавало живописцу вид идиота, пребывающего в экстазе. Пока Нолан рассматривал пейзажи, Гриссел не мог оторвать взгляда от самого отшельника, хотя и очень старался соблюсти приличие. Но чем больше он пытался не обращать внимания на Риньолла, тем скорее снова принимался всматриваться в обвисшую складками кожу, бледное лицо и непокорные пучки волос. В конце концов Гриссел потянул Нолана за рукав и начал что-то шептать тому на ухо. Компаньон посмотрел на него, словно говоря: «Да, я знаю, но в любом случае постарайтесь вести себя вежливее», после чего снова принялся за изучение великолепных картин Риньолла. Все они походили друг на друга и носили названия вроде «Сверкающая ночь», «Брак неба и тени», «Звезды», «Холмы». Обещанный на полотнах пейзаж скорее предполагался, чем показывался. Визуальное эхо неабстрактного мира цеплялось за периферию зрения каким-то эффектом, цветом или формой. Но по большей части их можно было описать как чрезвычайно отдаленные от непосредственной реальности. Гриссел, хорошо знакомый с местами, гипотетически изображенными на холстах, мог бы убедительно доказать, что эти скопления разрозненных масс, водовороты искаженного света, просто не достигают цели, не создают связи с географическими объектами, вроде бы изображенными художником. Интуиция подсказывала Гриссулу, что, высказав свои замечания, он спровоцирует художника на целый монолог, произнесенный захлебывающимся лихорадочным голосом изумленного сновидца. Так и случилось. «Думайте о картинах, что хотите, мне все равно. Перешептывайтесь, у меня очень плохой слух. Скажите, что мои пейзажи не притягивают взгляд, не заставляют задерживать на себе внимание, а уж тем более изучать их. Тем не менее, именно в этом заключается моя цель. И, насколько мне кажется, полотна идеально ей соответствуют, работают на нее малейшими деталями. Я провел немалое количество времени внутри каждого холста, и как творец, и как обычный житель. И теперь границы их для меня не существуют, как и та, другая вещь. Поймите, когда я говорю «житель», то ни в коей мере не подразумеваю, что своими неуклюжими ногами я топтал эти лестницы цвета или что возлагал вот это самое тело на каком-нибудь возвышенном уступе, где воображал себя повелителем всего, что видел. У этих картин нет хозяина, нет пророка, ибо плоть и его органы не могут там действовать. Некуда идти, не на что смотреть обычными глазами, нет мыслей, которые мог бы обдумывать могучий разум. Магистрали, созданные мной, не ведут вас от порога одной скуки до задней двери другой. Они не могут разрушиться, ибо по ним нечего перевозить. Все путешественники уже там, постоянно прибывают к бесконечным местам неизбывного удивления. Эти города еще и наша родина. Даже самое странное там никогда не станет опасным. Всем этим я подразумеваю следующее. Для того, чтобы поселиться в моем пейзаже, надо, буквально выражаясь, прорасти в него. Мои картины, места, изображенные на них, это рай для людей, странствующих во сне, но только для тех, которые никогда не поднимаются на ноги, которые забывают цель своего путешествия, забывают, что они вообще существуют. На пути к абсолютной тьме по ту сторону грез такие сновидцы могут задержаться в моих землях, соседствующих с небытием и находящихся рядом с дверью в бесконечность. Так что, видите ли, критики мои, на этих маленьких полотнах изображено не полное уничтожение, а скорее незавершенная и полностью декоративная вечность. «Неважно», — прервал монолог Гриссел. «В любом случае звучит все это неприятно». «Вы вмешиваетесь», — вполголоса одернул его Нолан. «Я одергиваю старого пустобреха», — так же тихо возразил Гриссел. «А где конкретно вы видите неприятность? Что вас отталкивает? Где? Покажите мне». «Ничего нет, насколько мне видно. Нельзя быть неприятным самому себе. Нельзя быть себе чужим. Я утверждаю, что все станет иначе, если человек соединится с пейзажем. Для посвященного каждый из этих завитков – убежище, куда можно войти и стать кем-то иным. Каждая линия, зазубренная или же просто неровная – это берег картографа, где можно исследовать все точки одновременно. Каждый складчатый комок лучей – звезда, наслаждающаяся как своим, так же и вашим светом. Это, джентльмены, возможность для любого проявить свой талант проекции. Места, на основе которых созданы мои картины, действительно существуют, признаю, но они находятся на расстоянии от зрителя. Тогда как мои пейзажи позволяют вам чувствовать себя как дома, вторые отвергают вас, держат на расстоянии вытянутой руки. И также совсем там, снаружи, все смотрит на вас чужими глазами. Но вы можете справиться с этой невыносимой ситуацией, перепрыгнуть через ограждение, так сказать, и для разнообразия перейти в мир, которому вы соответствуете. Если мои пейзажи кажутся вам незнакомыми, это лишь потому, что с другой стороны все иначе. И станет предельно ясно, когда вы увидите мой шедевр. Пожалуйста, идите сюда. Нолан и Гриссел тупо посмотрели друг на друга и последовали за художником к узкой двери. Открыв ее крохотным ключом, Риньолла жестом указал гостям проследовать внутрь. В проем пришлось протискиваться. «Вот это место действительно похоже на шкаф», — прошептал Гриссел Нолану. «Кажется, тут даже развернуться негде». «Ну тогда выйдем отсюда спиной вперед, если что-нибудь пойдет не так». Дверь со стуком захлопнулась, и на какое-то мгновение на земле не осталось места более темного, чем эта маленькая комната. «Смотрите на стены!» — крикнул Риньолла снаружи. «Стены?» — прошептал кто-то. Сначала во тьме появились складчатые комки лучей, о которых рассказывал художник. Только эти были гораздо крупнее, более многочисленными и ярко светились, в отличие от тех, ограниченных тесными маленькими полотнами. Они появлялись со всех сторон зрителя, как сверху, так и снизу, внушая ему непреодолимое убеждение, что крохотная, похожую на могилу комнатушка, разрушилась или превратилась в усеянный звездами коридор ночи, создавая у человека уверенность, что он подвешен в космосе, в абсолютном вакууме. И когда гости касались твердых стен, ползали по полу, это только еще больше запутывало их. Чувство невозможности происходящего не приносило облегчения. От маленьких булавок, расположенных с высокой точностью, росли неравномерные мазки, выполненные в бесконечной гамме оттенков от серебристого до голубовато-серого, иззубренные по светящемуся краю. А затем похожие на нити серовато-зеленые волокна света стали пробиваться в пространстве между и позади пузырчатых фистул сияния, трещинами разбегаясь по стенам. Эти тончайшие, похожие на волоски щупальца, рассекли черноту в припадочной ярости размножения, пока все не стало волокнистым и сетчатым в пейзаже Вселенной. А потом пространство стало изнашиваться, отваливаться лохмотьями, космический мох висел сверкающими пучками, переливающимися бородами. Но картина не стала сумбурной. Она напоминала самое обыкновенное болото или залитое водой поле. Наконец, ниоткуда пробились вверх огромные стебли, быстро пересекаясь друг с другом, образовывая замысловатые, четко выверенные узоры, и столь же неожиданно застыли. Странные растения зеленовато-голубого цвета были увенчаны шелестящимися розоватыми коронами, похожими на мозги с колючками. Похоже, создание картины завершилось. Зрителям продемонстрировали все реальные эффекты. Реальные, так как еще один, который сейчас разворачивался перед ними, явно был иллюзией. Посетителям казалось, что глубоко внутри иссеченного гобелена сетей, волосков и стеблей сплетается что-то еще, захороненное в самой трясине, но медленно поднимающееся на поверхность. «Это лицо?» — спросил кто-то. «Да, я тоже его вижу», — ответил другой. «Но я не уверен, что хочу этого. Я не совсем понимаю, где нахожусь в данный момент. Давайте постараемся не смотреть на него». Крики из маленькой комнаты заставили Риньолло открыть дверь. Оттуда в студию спинами вперед вывалились Ноллан и Гриссел. Какое-то время они лежали среди мусора на полу. Художник быстро запер шкаф, после чего абсолютно неподвижно встал рядом с гостями. В белках закатившихся глаз не читалось и малейшего интереса к состоянию гостей. Когда те, наконец, сумели подняться на ноги, то быстро обменялись несколькими репликами, стараясь говорить в полголоса. «Мистер Нолан, я узнал место, которое, по-видимому, должна изображать эта комната». «Я в этом не сомневался. Я также уверен, что знаю, чье лицо видел сегодня на том поле. Кажется, нам надо идти». «О чем вы говорите?» — потребовал разъяснений Риньолло. Нолан показал на большие часы, висящие высоко на стене, и спросил, правильно ли те показывают время. «Они всегда точны», — ответил художник. «Я не видел, чтобы их стрелки хоть раз сдвинулись с места». «Ну, тогда благодарим вас за все. Нам нужно уходить», — добавил Гриссел. «Подождите минуту», — крикнул Риньолло, когда гости направились к выходу. Я знаю, куда вы сейчас идете. Кое-кто, и я не скажу вам кто, сообщил мне о вашей находке в поле. Я это сделал, ведь так? Вы можете мне о ней рассказать. Хотя нет, не нужно. Я наконец-то вошел в картину. Бесконечность с отделкой. Абсолютный полет. О, возможно, там еще есть для меня работа. Но начало положено, не правда ли? Я одной ногой вышел за порог, я смотрю в окно. Мало-помалу, а затем навсегда. Правда? Нет, ничего не говорите. Покажите мне, где это, я должен туда попасть. У меня есть право туда попасть. Не имея понятия, как отреагирует экстравагантный Риньола на отказ, и думая о возможных действиях со стороны анонимного информанта, Нолан и Гриссел уважили просьбу художника. Три фигуры прибывают на сцену, где царит полная тишина. Их силуэты передвигаются осторожными шагами через росчисть, медленно, практически без какого-либо заметного движения. Вокруг них стоят скрещенные стебли высоких трав, застывшие, неподвижные, с заостренными живописными кончиками. Над ними висит круглая луна, правда, свет ее какой-то тусклый, похожий на блеклую белизну книжных страниц, украшенных затейливыми рисунками. Трое, один гораздо ниже остальных, останавливаются перед густыми зарослями стеблей необычной формы. Человек поднимает руку и указывает в их сторону. Маленькая фигура делает шаг вперед. Двое замирают, тогда как коротышка растворяется в темных густых зарослях. Какое-то время можно разглядеть его ботинок с носком, направленным к земле, и ногу в серой ткани брюк. А потом исчезает все. Двое продолжают стоять на месте, не жестикулируя, держа руки в карманах длинных пальто. Они смотрят в темноту, где исчез третий. Вокруг них пересекаются стебли высоких камышей, над ними круглая луна. Оставшиеся отворачиваются. Они слегка склоняются вперед и какое-то время крепко прижимают руки к ушам. Потом медленно, двигаясь почти незаметно, покидают сцену. Поле снова пустое. И неожиданно все оживает. Картина наполняется движением и звуком. После приключения Нолан и Гриссел вернулись к тому самому столу под деревьями, где встретились этим вечером. Помимо зажженной свечи в бесформенном зеленом пузыре, на нем теперь стояли два невысоких стакана и высокая, правда тонковатая, бутылка. Собеседники методически осматривали приборы и друг друга, словно не желая тревожить покой вокруг. «А там есть кто-нибудь в том окне?» «Ну, вы понимаете, о чем я?» — спросил Гриссел. «Вы считаете, мне надо посмотреть?» Гриссел уставился в стол, затягивая паузу, а потом заметил. «Мне все равно, мистер Нолан. Одно могу сказать. То, что произошло сегодня, было крайне неприятно. Что-то подобное случилось бы рано или поздно. Скажем прямо, он слишком много мечтал. Его слова не имели смысла, о котором стоило бы упоминать. К тому же он всегда говорил больше, чем следовало. Возможно, кто-то его услышал в конце концов. Я никогда не слышал таких криков. Все кончилось, — тихо произнес Нолан. «Но что с ним произошло?» — воскликнул Гриссел и схватил стакан, похоже, даже не заметив этого. «И почему Риньола так кричал? Почему сказал, что все оказалось трюком, насмешкой над его мечтами? особенно эта грязная тварь в земле? Почему вопил не хоронить его навечно в этой странной, ужасной маске? «Возможно, он запутался», — сказал Нолан и принялся разливать напиток из бутылки по бокалам слегка дрожащими руками. А потом он умолял убить его. Но он же не хотел этого совсем. Скорее наоборот, Риньола боялся. Вы знаете, чего он боялся? Почему же? Мне действительно нужно все это объяснять, мистер Гриссел? Наверное, нет, тихо произнес тот, явно смутившись. Он хотел сбежать. Сбежать с чем-то. Именно, спокойно пояснил Нолан, оглянувшись по сторонам. Он хотел сбежать оттуда без разрешения. Вы знаете чего? Как бы это выглядело? Подало бы пример. Именно. Давайте же извлечем урок из ситуации и выпьем, прежде чем двигаться дальше. Я не уверен, что хочу этого, сказал Гриссел. Я не уверен, что в этом случае у нас есть хоть какой-то выбор. Да, но... Тише. Сегодня наша ночь. В освещенном окне дома на противоположной стороне улицы виднелась колеблющаяся тень. Вечерний легкий ветер пронесся по маленькому парку, и зеленое пламя свечи отблесками замерцало на двух безмолвных лицах. Томас Леготти. Тень на дне мира. До того, как произошли эти удивительные события, природа явно показывала свое раздражение с каким-то лихорадочным намерением. Так, по меньшей мере, нам показалось, находились ли мы в городе или за его пределами. Путешествуя от города до деревни, мистер Марбл изучал сезонные предметы больше и глубже нас, постигая пророчества, в которые никто из нас не верил в то время. На висевших в наших домах календарях ежемесячные фотографии иллюстрировали дух каждого времени года. Снопы кукурузы, коричневатые и хрупкие на поле, узкий дом и широкий амбар на заднем плане, темное небо наверху, огненная листва, резвящаяся с краю. Но что-то мрачное, что-то ужасное всегда нарушает мягкую красоту подобных пейзажей. Это что-то всегда неопределенно, странное присутствие, о котором мы знаем, что оно там. Именно это ощущение присутствия было тайно вызвано тонкими темными голосами, зовущими из глубины наших снов. В воздухе появился горький привкус, как будто сладкое вино превратилось в уксус. Бросались в глаза необычайно яркие краски листьев на деревьях, как в самом городе, так и в лесу. Даже холодные звезды, казалось, были в выступлении, приняв оттенки земного воспаления. Дальше простиралось поле, где в свете луны виднелось пугало, словно оставленное присматривать за землей, которая еще была теплой. Здесь, на самом краю города, из наших окон открывался вид на все поле. Обширное пространство за покосившимся забором, освещаемое яркой полной луной. Остроконечные силуэты кукурузных стеблей и человекоподобная фигура, возвышающаяся в ночном одиночестве. Голова фигуры повисла на груди, как во сне, а руки раскинуты в стороны, будто в предчувствии невероятного полета. Настойчивый ветер развивал заплатанную материю и трепал поношенные фланелевые рукава. Казалось, что сильные порывы ветра заставляли голову пугала кивать во сне. Кругом царил покой. Увядшие стебли кукурузы были неподвижны. Деревья далеких лесов заснули, усыпленные колыбельной ясной ночи. Только одна вещь казалась живой на мертвом поле в свете луны. Некоторые утверждали, что действительно видели, как пугало поднимало свои руки и пустое лицо к небу, как будто взывая к нему. Другие говорили, что его ноги судорожно дергались, как ноги повешенного. Многие из нас, как мы обнаружили потом, проснулись в ту ночь, призванные стать свидетелями этого мрачного спектакля. То, что мы увидели, останется в нашей памяти, пока мы не проснемся на следующее утро. В течение хмурых будней следующего дня мы посетили место, о котором ходило столько разных слухов. Мы бродили по полю, внимательно рассматривая остатки урожая в поисках зловещих знамений, обходя пугало, как будто это был великий идол в поношенном костюме, священный старомодный аватар. Мы не были удовлетворены осмотром и нашей прогулкой, поэтому вернулись в смущении. Небо спряталось за свинцовыми облаками, лишая нас животворного солнечного света, в котором мы так нуждались, чтобы сжечь все туманные сны прошлой ночи. Каменная стена фермы, увитая плющом, была такого же серого цвета, как и небо, в то время как дремлющие ростки плюща, напоминающие сеть мертвых вен, были бесцветны, как обвитый ими камень. Все эти застывшие серые оттенки были лишь частью картины, так как цвета богатых лесов в дальней части пейзажа были яркими, как будто все эти сверкающие листья светились изнутри в противоположность той глубокой тени, которой они служили в качестве маски. Все эти условия, несомненно, препятствовали нашим попыткам примириться с нашими страхами. Все вышеперечисленные знаки указывали на то, что земля на том поле, особенно в том месте, где стояло пугало, была теплой, что было неестественно для этого времени года. Некоторые говорили, что те странные гудящие звуки, которыми наполняется воздух, не могли издать цикады, но что они исходили из-под земли. К вечеру, когда уже начало смеркаться, на поле осталось лишь несколько человек, включая старого фермера, которому принадлежал этот кусок земли, известный своей дурной славой. Все знали, что он разделял наши чувства, когда приближался к пугалу и начал разрывать его на куски. Другие присоединились к нему и начали отрывать соломенные руки и одежду, пока не обнажился скелет. Странное и неожиданное зрелище. Скелет чучела, как нам казалось, должен был состоять из двух перекрещивающихся жердей. Тот, кто делал пугало, заверял нас, что не использовал больше никаких материалов. Однако та фигура, которая предстала перед нами, была совершенно другой. Это был черный человекообразный силуэт, как будто поднявшийся из земли и выросший на жерди, как темный мох. Его черные ноги свисали, как будто они были обуглены. Голова свисала, как мешок пепла на худом теле. Тонкие руки торчали в стороны, как выжженные узловатые ветви дерева, в которое ударила молния. Все это держалось на толстом шесте, который был воткнут в землю. Смеркалось, и наши взгляды отвлекала чернота того объекта, который возвышался темной тенью на фоне заката. Он, казалось, был сделан из черной земли, застоявшейся в своих глубинах, где глина превратилась в болото теней. Вдруг каждый из нас замолчал, очарованный глубокой тьмой, которая поглотила наше зрение, но которая не выставляла ничего, кроме бездны, в очертаниях мужчины. Когда мы дотронулись до темной массы, это породило еще больше загадок. Мы не почувствовали на ощупь даже подобие материи, только ощущение воды. Он не обладал твердой субстанцией, Скорее, это напоминало трепетание пламени огня, но необычайно теплого, черного пламени, внутри которого было ощущение движения, что являлось признаком некой жизни. Никто не мог долго так стоять, и отходили в сторону. «Эта чертовщина не будет стоять на моей земле», — сказал старый фермер. Потом он пошел по направлению к амбару. И, как мы все, он пытался стереть нечто, прилипшее к руке, которой он дотрагивал сюда чучело. Он вернулся с целым набором топоров, лопат и другими садовыми инструментами. На первый взгляд это казалось довольно просто. Земля была необычайно мягкой, что не могла противостоять натиску лопаты фермера. Но когда старик попытался расколоть чучело как дрова, оно не поддавалось. Лезвие топора увязло как в болоте. Фермер взялся за рукоять, но не смог выдернуть, и ему пришлось отпустить. «Оно тянет меня в свою сторону», — сказал он тихо. «Вы слышали звук?» Действительно, на протяжении всего дня в окрестности можно было различить шум, как будто смех сотен насекомых. Звук усилился, когда фермер начал свое дело. Не сказав ни слова, мы начали копать землю в том месте, куда был вкопан шест, на котором держалось чучело. Мы преуспели в этом, но темнота заставила нас остановить работы. Неважно, насколько глубоко мы прокопали. Этого было достаточно для того, чтобы достичь самого дна той растущей тени. К тому же нам помешали наши сомнения. Было уже совсем темно, когда мы покинули поле. Облака закрыли луну. В темноте мы шепотом обсуждали наши дальнейшие действия. Мы говорили шепотом, но никто не мог сказать почему. Великая тень безлунной ночи окружила пейзаж, не позволяя нам видеть поле старого фермера. Многие в городе не спали в те мрачные часы. Почти в каждом доме сквозь занавески на окнах был виден мягкий свет. Наши дома казались игрушечными на фоне великой тени, накрывшей город. Над крышами домов висели уличные фонари, как маленькие месяцы, в густой листве вязов, дубов и кленов. Даже ночью свет, проникающий сквозь листья, изменял цвета. Яркая аура, не поблекшая за последние дни. Странный вирус, поразивший наши сны. Это чудо мы стали приписывать тем происшедшим с нами событиями на поле. Затем мы должны были вернуться на поле, где нас ждал старый фермер. Нас встретило холодное очарование рассвета из далеких лесов. Мы внимательно осматривали каждую деталь, каждый сток, стоящий на земле, ища то, что уже покинуло настоящий пейзаж. «Исчезло в земле, как в скорлупе. Не ходите здесь», — предупредил нас фермер, показывая рукой на край глубокой вырытой ямы. Мы собрались у края ямы, пытаясь заглянуть в ее глубину. Даже солнечный свет не позволил нам увидеть дно. Наши предположения были бесполезны. Некоторые из нас взялись за лопаты, словно хотели закопать яму. «Это бесполезно», — сказал фермер. Потом он поднял большой камень и бросил его в отверстие. Мы ждали и ждали. Мы прислонили уши к земле и слушали. Все, что мы смогли услышать, был отдаленный гул эха, напоминающий жужжание целого роя невидимых насекомых. В конце мы накрыли опасную яму досками и сравняли с землей ограду. «Возможно, весной у нас появится шанс», — сказал кто-то, но старый фермер только усмехнулся. «Вы имеете в виду, когда земля станет теплой?» «Почему вы считаете, что эти листья падают не так, как обычно?» Вскоре наши сны, до этого бывшие всего лишь тенями и мимолетными впечатлениями, разрослись до небывалых размеров. Это были даже не совсем сны, но видение времени года, вдохновившего их. Во сне нас охватывала возбужденная жизнь Земли, разлагающийся мир странных растений. Мы оказались внутри пышного темного пейзажа, где даже воздух, казалось, был красноватого оттенка. На всем была надета морщинистая маска разложения, трупные пятна на старой плоти. Гротескные выражения читались на коре и узорах увядших листьев. Хрупкая кожа кукурузных стеблей и мертвых семян растрескалась на множество искаженных улыбок. Причудливая маска, нарисованная красными красками, которые ядовито кровоточили так пышно и сочно, что все дрожало от собственной спелости. Несмотря на грубую осязаемость, за занавесом в самом сердце сновидений оставалось нечто призрачное. Оно двигалось в тени, будучи присутствием, пронизывающим мир плотных форм, но не принадлежащим к нему. Мы не могли угадать источник, откуда появлялось это ощущение, не принадлежавшее ни одному из известных нам миров. Оно, скорее, приходило из той сферы, о которой нам повествовала осенняя ночь, когда лоскутные поля лежат под лунным светом и дикий дух проникает в души вещей, великое помрачение, возникающее из сырой бездны и плодородных теней, вопящая маска зла со впалыми глазами, появляющаяся в холодной пустоте пространства под бледным пристальным взглядом луны. В надежде на успокоение мы смотрели на луну, когда проснулись в страхе, переполненные чувством, что иная жизнь прорастает в нас, пытаясь обрести свое последнее воплощение в телах, которые мы всегда считали своими. Мы почувствовали облегчение, когда после некоторых наблюдений мы поняли, что сны не были болезнью одиноких личностей, но целой эпидемией для большинства людей. Нам больше не нужно было скрывать свое беспокойство при встречах на улицах под пышными тенями деревьев, которые не сбросили свою пеструю листву. Это издевательское оперение странного времени года. Мы стали группой эксцентриков, которые не скрывали множество своих странных прихотей и подозрений, по крайней мере, при свете дня. Особенно среди нас был известен старик, предвидевший наши проблемы за несколько недель. Он ходил по городу с точильным камнем, чем и зарабатывал себе на жизнь. Мистер Марбл часто говорил о том, что можно было прочитать на листьях, как будто эти трепещущие лоскутки пышных цветов были страницами тайной книги, в которой он читал золотые и пурпурные иероглифы. «Посмотрите на них», — настаивал он. «Они источают такие цвета, но сейчас они образуют рисунки. Что-то внутри пытается выйти наружу. Они мертвы, но что-то живет в них. Эти рисунки, вы видите их?» Мы их увидели, хотя и позднее. Мы видели их не только в хроматических узорах этих безжизненных листьев. Они были везде. На стенах подвала, где иногда появлялся болезненный образ среди сырых и раздробленных камней. Отвратительное изображение лица, проникающего в самые темные углы наших домов. Другие лица, уродливые маски, показывались на панельных стенах или деревянных полах, появляясь на мгновение, а потом исчезающих в сплетении теней, уходящих под землю. Они напоминали гравюры, запутанные и высохшие, как корни растений под землей. Некоторые картины были незнакомы нам, так как в них мы узнавали определенные очертания осеннего разложения, которое наполняло светом наше сновидение. Как и старый провидец, точивший ножи, топоры и косы, Мы тоже научились читать великую книгу «Множество разноцветных листьев». Но он намного опередил нас в этом. Старик всегда держался от нас на расстоянии, благодаря особенности своей речи. Он очень любил странные загадки. Детям он обычно говорил: «Выходит ночью, может летать, как воздушный змей». Другим же постарше: «Нет рук, но знает, как их использовать. Нет лица, но знает, где его найти». Тем не менее, он работал очень старательно, усердно обтачивая каждое лезвие, затем внимательно считая плату. Потом мы заметили, что он вдруг стал рассеян в работе. Отрешенный взгляд, странное выражение лица, хотя в его глазах остался тот же блеск, как будто он горел от лихорадки. Мы поняли, что не сможем вынести его компании. Все это было связано с другими событиями, теми необычными знамениями, которые набирали силу вокруг нас. Исчезновение мистера Марбла совпало с другим феноменом. В сумерках листва начинала светиться, как будто вся была пропитана фосфором. С наступлением осени в этой реальности этого чуда мало кто сомневался. От разноцветных листьев исходило мягкое свечение на фоне темного неба, создавая несвоевременную ночную радугу, которая везде рассыпала свои призрачные краски и окрашивала ночь в бесчисленные тона: золотистый персиковый и тыквенный оранжевый, желтый медовый и янтарный винный, яблочный красный и сливовый фиолетовый. Светящиеся изнутри форм листьев цвета отражались во тьме и на тротуарах улиц, на поле и наших лицах. Все искрилось в фейерверке новой осени. Той ночью мы выглядывали из окон. Неудивительно, что мы сразу узнали фигуру, бродящую во тьме. Он двигался, как загипнотизированный, держа в руке нож с блестящим лезвием. Он стоял один под деревьями. Потом мы увидели его во дворе, идущим вдоль высокого забора. Потом мы заметили его на перекрестке в центре города. Но теперь он уже был не один. Напротив стояли две фигуры, которых мы не знали: молодая женщина и мальчик. Мы привыкли к незнакомцам, гуляющим по улицам города. К тому же было еще не так поздно. Но они не должны быть там, те двое, не той ночью. Они стояли, прикованные к месту, перед неведомым им существом, которое держало в руках нож, так же, как женщина держала за руку ребенка. Мы должны были бы действовать, но мы ничего не делали, хотя должны были им помочь. Правда же была в том, что мы этого не хотели. Мы ждали, когда они замолчат. Таково было наше желание. Только тогда мы сможем быть уверены в том, что они ничего не расскажут из того, что знают. Мы боялись не того, что они узнают что-то о деревьях, так неестественно мерцающих в ночи, или таинственных звуках, напоминающих злой смех, или даже о поле фермера, где кучка земли прикрывала бездонную яму. Мы боялись того, что они могли бы узнать, что, конечно, они уже узнали о нас. И мы потеряли всю надежду, когда увидели трепещущую руку, которая не в силах была поднять нож, измученное лицо, застывший взгляд, устремленный на две ужасные жертвы, законные жертвоприношения, которые убежали. Мы никогда их больше не видели. После этого мы вернулись в свои дома, пахнувшие разлагающимися тенями, и погрузились в бесконечный сон. На рассвете мы обнаружили, что нечто все-таки произошло ночью. Воздух был тих, земля холодна. Деревья стояли обнаженные. Увядшая листва покоилась на земле, как будто отсроченная смерть настигла их. Старик-фермер обнаружил тело мистера Марбла. Труп лежал на поле, в куче грязи, лицом на земле, около остатков пугала. Когда мы перевернули тело, то заметили, что его глаза стали цвета пепельного осеннего утра. Его левая рука была отрезана ножом, который он сжимал в левой руке. Кровь растеклась по земле и почернела, запекшись на теле самоубийцы. Те из нас, кто поднимал это обмякшее, почти невесомое тело, погрузив пальцы в темную рану, обнаружили, что это совсем не было кровью. Мы знали, чем была на ощупь эта призрачная тьма. Мы знали, что завладело стариком и забрало его в свой жестокий мир. Его сны всегда простирались дальше наших. Поэтому мы похоронили его глубоко в бездонной могиле.